эфире информационная программа «Свобода в полдень». На календаре 7 октября, пятница. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Здравствуйте. Основные темы нашей программы. Сегодня исполняется 5 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Очередной раунд переговоров между Москвой и Тбилиси по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Развитие ситуации в Ливии. Силы Национального переходного совета штурмуют Сирт. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры и наши постоянные рубрики в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Итак, сегодня исполняется 5 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, сегодня фигурантам дела об убийстве журналистки, в частности, лом Олега Итукаеву, как организатору, предъявят новые обвинения. Несмотря на это, до сих пор нельзя однозначно утверждать, что установлены и привлечены к ответственности все участники этого преступления, а имя заказчика убийства в последнее время не приводится даже в версиях. Первоначально организатором убийства следствие называло бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова, а его пособниками братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых. В феврале 2009 года присяжные их единогласно оправдали. Верховный суд России оправдательный приговор отменил, после чего дело вернули в прокуратуру с тем, чтобы возобновить следствие. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Анна Политковская была убита днем 7 октября 2006 года в подъезде дома, где жила. И в тот же день представители правоохранительных органов заявили, что связывают это убийство с профессиональной деятельностью журналистки. Следствие продолжалось почти год, когда на страницы газет попали фамилии 11 задержанных в связи с делом об убийстве Анны Политковской. Впрочем, из этих 11 лишь 4 оказались в суде, но впоследствии были оправданы присяжными единогласно. По мнению адвоката Анны Ставицкой, представляющей интересы семьи Анны Политковской, правоохранительные органы, российские власти не слишком усердствовали в раскрытии этого преступления.
Если бы власти делали все, что только возможно для поиска убийц Анны Политковской, то за 5 лет, я думаю, это сделать было бы можно. И на данный момент все лица, причастные к делу, были бы на скамье подсудимых. На данный момент, и об этом уже все знают, следствие считает, что найдены практически все участники этого преступления, начиная от исполнителя, заканчивая тем человеком, который брал заказ на убийство. Однако до настоящего времени не известен заказчик этого преступления. Если быть объективным, то можно сказать, что, конечно, некоторые успехи следствие достигло. Но, опять же, в том случае, если следствие прислушалось не только к своему мнению, но и к мнению, в частности, стороны потерпевших, то, возможно, вот эти задержания, они произошли еще на более ранних этапах расследования.
Сказала Анна Ставицкая, отметив, что во многом дело сдвинулось с мертвой точки благодаря журналистам «Новой газеты», которые на протяжении нескольких лет вели собственное расследование обстоятельств убийства Анны Политковской и делились добытыми сведениями с членами следственной бригады. Шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов не исключает, что новое судебное разбирательство по делу об убийстве Анны Политковской может начаться уже в этом году.
Следствие могло бы быть более эффективным, если бы следствию активно не мешали привнесенные из ней элементы, как то ссора между двумя ведомствами, имея в виду Генпрокуратуру и Следственный комитет, как то желание кого-то отметиться к очередной годовщине, очередным громким заявлением или началом судебного процесса, как выступление лидеров государства со своими версиями публичными, которые, естественно, тоже заставляли отрабатывать следствие. Если бы не было столь коррумпированная власть и столь коррумпированная правоохранительная система, которая продавала за деньги всю информацию, которая попадала в дежурные части милиции. То есть все вот эти вот принесенные обстоятельства, они, конечно, очень сильно следствию мешали. Это во-первых. Во-вторых, само по себе преступление сложное, хотя бы потому, что на скамье подсудимых, я думаю, уже в следующем году окажутся весьма серьезные люди, которые имели непосредственное отношение к секретным подразделениям ГУВД, которые были на связи с агентурой Федеральной службы безопасности.
Впрочем, если в настоящее время появилась некая ясность относительно списка лиц, организовавших и совершивших убийство Анны Политковской в 2006 году, то никакой определенности с тем, кто выступил заказчиком преступления, нет. Приводились самые разнообразные версии, их высказывало в том числе и руководство страны, но, по мнению сына Анны Политковской, Ильи, ни одна из когда-либо звучавших версий о заказчике не приблизилась к истине.
У нас до сих пор не существует политической воли для расследования этого преступления. Я не хочу сказать, что кто-то противодействует этому, да, но видно, что следователи работают так, как им хочется. Я считаю, что все, что они сделали, это, конечно, хорошо, но все очень запоздало. В первую очередь арест одного из основных организаторов Павличенкова и возможного киллера Махмудова. Это все можно было сделать намного раньше и получить от этого намного более ранние и эффективные результаты. Когда меня спрашивают про заказчика, я до сих пор ничего не могу сказать, кроме предположений. У нас нет, до сих пор нет ни одной версии по поводу заказчика, чтобы мы могли сказать, да, скорее всего, был этот заказчик.
Адвокат Анна Ставицкая убеждена, если человек, заказавший убийство Анны Политковской, имеет непосредственное отношение к российской власти или сам входит в число власть придержащих, его фамилия так и не будет названа.
Если к убийству Анны Политковской причастен представитель власти, то, скорее всего, мы никогда не узнаем его имя на данном этапе развития нашей страны. А в том случае, если этот человек не является приближенным к власти, то тогда, возможно, следствие это имя установит и предъявит этому человеку обвинение.
Анна Политковская была известна своими публикациями на тему Чечни и Северного Кавказа. Последняя, опубликованная при ее жизни статья «Карательный сговор», была посвящена составу и деятельности чеченских отрядов, воюющих на стороне федеральных сил. Для многих, о ком писала и кому помогала Анна Политковская, она была не столько журналисткой, сколько правозащитницей. Говорит член правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Вторая чеченская война, вооруженный конфликт на Северном Кавказе, который начался в 1999 году и, в общем, продолжается до сих пор, это та война, которая будет связана с именем Анны Политковской. Нет другого такого журналиста с таким стилем, с таким умением обращать внимание читателя на страшные трагические события. Потеря, безусловно. Наташа Истемирова после смерти Политковской начала печататься в «Новой» просто потому, что попыталась в какой-то степени занять это место. Наташу убили 2 года назад. Получается, что люди уходят от других, которые могли так же говорить, так же свидетельствовать. Нет.
В настоящее время срок следствия по делу об убийстве Анны Политковской продлен до 7 декабря. В редакции «Новой газеты» утверждают, что сведения, которые помогли киллеру совершить убийство журналистки и благополучно покинуть место преступления, для него поставляли действовавшие на тот момент сотрудники милиции, подчиненные арестованного недавно бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12:15. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 2 боевика. По некоторым данным, они готовили крупный теракт на территории республики. В Норвегии сегодня будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии мира. Задержанные по подозрению в убийстве заместителя главы администрации Подольска Веры Свиридовой дали признательные показания, и патриарх Московский всея Руси Кирилл поздравил премьер-министра России Владимира Путина с днем рождения. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. В 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». И вот тема программы. Фестиваль «Новый европейский театр». Книга «Российская повседневность» в университетском сборнике. Сюжеты из жизни Кальмана и Легара далекие от оперетты. Ведущая программы Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор прессы. Вчера премьер Владимир Путин принял участие в инвестфоруме ВТБ «Капитал». В мероприятии приняли участие свыше 2000 участников, в том числе более 500 международных инвесторов. В своем выступлении премьер-министр пытался задать тон экономической политике нового электорального цикла. Особое же внимание прессы привлекло заявление премьера о том, что Алексей Кудрин остается в его команде. Обзор газет с моей коллегой Валерией Шабаевой.
Выступление премьера, поставившего перед собой цель убедить западный бизнес в выгодности и безопасности работы в России, предварили оптимистичные заявления и прогнозы главы ВТБ Андрея Костина, главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной и первого зампреда Центробанка Алексея Улюкаева. С точки зрения Путина, появившегося на форуме с полуторачасовым опозданием, стоящие перед страной экономические задачи вполне решаемы, тем более готовность экономики к новому витку кризиса – существенно выше, чем в 2008 году. Есть опыт и есть набор инструментов, посредством которых можно реагировать на кризисные проявления в экономике. Премьер подчеркнул, что согласен с теми экспертами, которые считают, что мы находимся в стадии выхода из кризиса. Кризис, по словам премьера, будет продолжительным, но это все-таки подъем. Рецепт завоевания симпатий зарубежных инвесторов, по словам Владимира Путина, предельно прост. Строгая бюджетная дисциплина и повышение эффективности госрасходов. Но помимо этого премьер добавил в традиционный рецепт и собственные ингредиенты. Обещание развития политической системы, сохраняющееся желание вступить в ВТО, а также отказ от новых мегапроектов вроде Олимпиады или чемпионатов, которые могут перегрузить бюджет. Для украинских партнеров премьер предложил выбор: 9 миллиардов долларов ежегодных доходов от вступления в таможенный союз или смерть украинского авиапрома и судостроительной промышленности. Рассуждая о вступлении в ВТО, Владимир Путин сказал, что Россия готова к полномасштабному присоединению к этой организации. Но сделаем это, конечно, только в том случае, если нам не будут выставлять неприемлемые для нас условия, сказал он. И уточнил, что если Европа и США хотят вступления России в ВТО, то не надо прикрываться грузинским вопросом. Чтобы доказать приверженность принципам рыночной экономики, глава правительства не исключил, что Россия в перспективе может либерализовать экспорт газа. Тогда можно будет продавать больше газа, но по меньшей цене. Пока же это не делается, чтобы не обрушить рынок. Сдерживать расходы трудно, был откровенен Путин. По его словам, у министерства и различных госструктур появляются новые и новые предложения по увеличению госинвестиций, но власти будут стараться не разворачивать каких-то новых грандиозных строек не первоочередного значения. Однако уже начатые стройки доведут до логического конца, пообещал премьер. В адрес украинских партнеров он сообщил о тяжелых последствиях неприсоединения Киева к таможенному союзу. Авиационная промышленность умрет полностью, не будет развиваться судостроение. При этом вступление Украины в таможенный союз обеспечит для нее сбыт металлургической и трубной продукции, а также товаров сельхозпроизводства. Доступ украинской продукции к рынку таможенного союза Путин также связал с присоединением к этой организации. Премьер заверил, что доходов будет хватать и на решение социальных вопросов, и на решение комплексных проблем в сфере образования, здравоохранения, обороны. Все это уже внимательно просчитано. Все планы правительства в полной мере фондированы государственными ресурсами, сообщил он. И 20 триллионов рублей на оборону тоже есть. Больше того, на перевооружение армии найдется еще 3 триллиона. Оборонные расходы в России до сих пор очень скромные. А сейчас настала пора менять боевые комплексы, объяснил Владимир Путин. Особое внимание прессы привлекло заявление премьера о том, что экс-министр финансов Алексей Кудрин остается в его команде. Прокомментировать эту новость я попросил президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
Я думаю, что Владимир Путин стремится смягчить ситуацию, сложившуюся вокруг Алексея Кудрина. Да, безусловно, замена Алексея Кудрина, его отставка была вынужденным шагом со стороны премьера, потому что ему важно было показать, что он держит слово внутри тандема, что он не дезавуирует обязательства перед Дмитрием Медведевым, фактически данные в связи с сменой ими постов президентского и премьерского. Но, с другой стороны, понятно, что Владимир Путин стремится все-таки избегать того, чтобы люди из его ближайшего окружения уходили куда-то совсем в сторону. Таких примеров дальнего ухода можно вспомнить два. Пример бывшего премьера Михаила Касьянова, долгое время ожидавшего назначения после ухода с поста премьера, но не получившего его. И пример Виктора Черкесова, который баллотируется сейчас в думском списке коммунистов. Понятно, что Кудрин человек доверенный, человек проверенный в глазах Путина, и было бы логично искать ему место, если не в команде, то, по крайней мере, в обойме. Там это могут быть какой-то из государственных банков или какая-то еще структура, формально не привязанная к членству правительства, но тем не менее предполагающее распоряжение серьезным финансовым и административным ресурсом.
Как вы оцениваете возможность или невозможность такого развития событий после выборов или уже по прошествии какого-то времени после выборов и по прошествии каких-то реформ? Алексей Кудрин занял бы пост премьер-министра.
Несмотря на то, что своим профессиональным качеством, наверное, Алексей Кудрин вполне подготовлен к посту премьер-министра, ожидать подобный сценарий, по крайней мере, в течение ближайших пару лет, представляет малореалистичным. А давать прогнозы на более долгие сроки дело бы неблагодарным.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о заявлении Владимира Путина касательно того, что Алексей Кудрин остается в его команде. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня начинается очередной раунд переговоров между Москвой и Тбилиси по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Сегодня же президент Франции Николя Саркози, который в рамках официального визита на Кавказ прибывает в Тбилиси, планирует обратиться к Грузии с призывом наладить отношения с Россией. Между тем, как заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Давид Джелагания, Грузия не поменяла своей принципиальной позиции по вопросу о ВТО. Продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Тбилиси встречает Николя Саркози праздником Тбилисоба, День города. Причем городская мэрия специально перенесла этот традиционный праздник с начала ноября на 7 октября, по всей видимости, чтобы придать визиту президента Франции особую торжественность. Прямо из тбилисского аэропорта президент Саркози направится на площадь Свободы и выступит на многотысячном митинге. Как известно, французский лидер уже приезжал в Грузию 12 августа 2008 года. Тогда российские танки стояли всего в 20 километрах от города, у поселка Игуэти. Но благодаря соглашению Саркози-Медведева боевые действия были прекращены. Впрочем, грузинские власти часто сетуют, что Россия не выполнила главный пункт документа и не отвела войска на линию, где они находились до 8 августа, то есть до начала масштабных боевых действий в Южной Осетии. Именно поэтому в Тбилиси считают, что дальнейшая судьба соглашения Саркози-Медведева и станет главной темой переговоров между президентами Франции и Грузии. Впрочем, скептики утверждают, что Николя Саркози не будет ссориться с российским руководством из-за Грузии и не станет напоминать Москве о необходимости выполнения договоренностей более чем трехлетней давности. Такое мнение в беседе со мной высказал, например, депутат парламента Петре Мамрадзе.
Все понимают новую реальность. Кстати, Соединенные Штаты еще в прошлом году заявляли и в позапрошлом, что достигнут договоренность о том, что будет некоторое несогласие с Россией. А мы все знаем, что это означает дипломатия. Я вам напомню слова Николя Саркози, когда было решено еще год назад подавать Мистраль, и когда кое-кто выступал на Западе против, он сказал: «Мы заявляем, что Россия наш партнер. А если мы это заявляем, то мы должны и обращаться с Россией как с партнером». Конечно, и это очень нерадостно для гражданина Грузии. Никто из европейских стран не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Но такие прецеденты в мире есть. И вот уже 40 лет, как на Кипре существует Северная Турецкая Республика Кипр. Так что тут никаких подвижек, тем паче никаких санкций по отношению к России или ухудшения отношений не будет со стороны Запада. Наоборот.
Еще одной важной темой переговоров в Тбилиси станет проблема вступления России в ВТО. В Женеве начался очередной раунд переговоров между делегациями России и Грузии по этому вопросу. Западные страны, в том числе Франция, все настойчивее советуют Тбилиси снять свои возражения, связанные с легализацией таможенно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках границы. Тем более, что в преддверии женевских консультаций по ВТО глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко намекнул о возможности возвращения грузинских товаров, в том числе вина и боржоми, на российский рынок. То есть Москва готова отменить негласное эмбарго, введенное в 2006 году сразу после скандала с арестом в Тбилиси и Батуми российских офицеров по обвинению в шпионаже. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Новое руководство Ливии заявляет, что в течение ближайших нескольких дней сможет обнаружить местонахождение свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Вчера Каддафи выступил с очередным аудиообращением и призвал к массовым протестам против новой власти в Ливии. Силы НАТО продолжают участвовать в операции по взятию родного города Каддафи – Сирта. С нами на прямой связи мой коллега Андрей Шароградский. Он расскажет о развитии событий в Ливии. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Прежде всего, по поводу вот этого аудиообращения Муаммара Каддафи, о котором вы упомянули, действительно, он выступил с ним накануне, оно транслировалось по базирующемуся в Сирии телеканалу «Арай», но, еще раз подчеркну, это было аудиообращение. Действительно, Каддафи призвал миллионы ливийцев выйти на площади и улицы всех городов страны, чтобы выразить свое негодование Национальному переходному совету, новому правительству Ливии, и Каддафи назвал членов совета коллаборационистами НАТО, ну, в своей очень эмоциональной, присущей ему манере. И новое ливийское правительство действительно отреагировало на это аудиообращение. Лидер Переходного национального совета Махмуд Джабриль заявил, что в течение ближайших двух дней, возможно, будет точно установлено местонахождение свергнутого ливийского лидера. Правда, конечно, такие заявления делались и раньше, и были моменты, когда казалось, что Муаммар Каддафи будет вот-вот пойман, но он все-таки мог ускользнуть, и до сих пор его местонахождение неизвестно, и чаще всего звучит предположение, что он сейчас находится на юге Ливии под защитой местных племен туарегов, которые его поддерживают. Но нету, конечно, подтвержденной информации о том, что он остался на территории Ливии, однако большинство наблюдателей считают, что это именно так, и что Муаммар Каддафи пока не покинул ливийскую территорию. Теперь чуть подробнее о военной операции, которая продолжается, несмотря на свержение ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Действительно, бои ведутся за два основных населенных пункта. Это город Бани-Валид. Его повстанцы не стали брать до того, как взяли Триполи, и после уже того, как столица была взята под их контроль, началась операция по взятию города Бани-Валид. И, конечно же, еще одна важная цель повстанцев – это город Сирт, это родной город Муаммара Каддафи. После того, как его возьмут, как раз вот Переходный национальный совет и собирается объявить о победе. Но при этом представители НАТО, в частности, накануне министр обороны Франции Жерар Ланге, подчеркивают, что силы НАТО будут участвовать в этой операции по взятию вот этих крупных населенных пунктов Ливии до тех пор, пока новое правительство Ливии не попросит о прекращении огня, уже строятся планы на будущее. Вот что накануне заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фолк Расмуссен на совещании министров обороны стран-членов Североатлантического союза.
Я могу предположить, что Союз НАТО мог бы оказать Ливии помощь в реформировании системы обороны и безопасности, если последует такая просьба со стороны Национального переходного совета. У нас большой опыт в этой области, и мы готовы помогать, если нас попросят.
Так что военная операция продолжается, поиски Муаммара Каддафи продолжаются, но Союз НАТО и новое ливийское правительство уже, как мы видим, строят планы на будущее. Динара.
Спасибо, Андрей. О ситуации в Ливии рассказал мой коллега Андрей Шароградский. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Почему крымские татары апеллируют к международному сообществу? В программе участвует председатель Всемирного конгресса крымских татар, депутат крымского парламента Рифат Чубаров. Ведущий Виталий Бортников. Время гостей в 19 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». А вы слушаете программу «Свобода в полдень» сразу после краткого выпуска новостей о том, как пятую годовщину со дня убийства Анны Политковской будут отмечать в разных странах Европейского Союза. Продолжим через несколько минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Следствие предъявит подозреваемым по делу об убийстве журналистки Анны Политковской новые обвинения, сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Сегодня, в пятую годовщину убийства Политковской, в Москве, Петербурге и ряде городов за границей пройдут акции ее памяти. Задержанные по подозрению в убийстве заместителя главы администрации Подольска Веры Свиридовой дали признательные показания. Суд сегодня рассмотрит ходатайство об их аресте. В Норвегии сегодня будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии мира. В Ливии силы Национального переходного совета начали сегодня массированную атаку на родной город бывшего ливийского лидера Сирт. Сегодня 10-я годовщина начала военной операции США и их союзников в Афганистане. За 10 лет боев в Афганистане погибли около 2700 иностранных солдат. Более половины из них – американцы. В Тбилиси с кратким рабочим визитом прибывает президент Франции Николя Саркози. Основными темами переговоров, как ожидается, станут выполнение соглашения о прекращении огня между Россией и Грузией от 12 августа 2008 года, а также вступление России в ВТО. Президент США Барак Обама обвинил спецслужбы Пакистана в связях с некоторыми, как он выразился, сомнительными элементами в Афганистане. В Братском районе Иркутской области отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с лесными пожарами. Ирак готов оказать новым властям Ливии помощь в строительстве демократии. Об этом заявил премьер-министр Ирака.
В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Сегодня исполняется 5 лет со дня гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Финские журналисты и гражданские активисты организовали несколько мероприятий, посвященных свободе слова и положению с правами человека в России. Их чешские коллеги приглашают к дискуссиям на ту же тему, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Финляндия была в числе первых стран, издавших переводы публикаций и книг Анны Политковской. Журналистку «Новой газеты» не раз приглашали в Хельсинки для участия в беседах и встречах с читателями. Поэтому после ее смерти Финляндия старается привлекать внимание других стран Европейского Союза к проблемам свободы слова и к ситуации с правами человека в России. Эти темы 7 октября вынесены на обсуждение в парламенте. Для участия в дискуссии приглашены как финские депутаты, занимающиеся правами человека, так и члены неправительственных организаций «Международная амнистия», «Финский пен-клуб», «Финско-российский гражданский форум». В Хельсинки приехали и российские правозащитники Максим Громов, представитель Союза заключенных, и Антон Рыжов, член Нижегородского комитета против пыток. Участники парламентской дискуссии организуют митинг у российского посольства. Такие демонстрации проходят в Финляндии ежегодно в годовщину смерти Политковской. Рассказывает Керко Паананен, представитель правозащитной организации «Финско-российский гражданский форум».
Политковская была лично знакома многим. Она много раз посещала Финляндию, встретилась с финскими журналистами, финскими правозащитниками. И многие ее знали лично. И многие из тех, кто встретил с ней в Финляндии, участвуют и в мероприятиях к 5-й годовщине ее убийства. Можно сказать, что ее убийство шокировало финское общество и подтолкнуло нас уделить больше внимания ситуации прав человека в России.
Скажите, а какую цель вы ставите как организатор этих мероприятий? Чего вы хотите добиться?
Очень важно, чтобы Европа, чтобы Финляндия и Европа в целом не забыла о том, что на самом деле ситуация прав человека после убийства Политковской только ухудшилась. И по мнению финского российского гражданского форума, крайне важно Европе в целом, чтобы реакция европейских властей к нарушениям прав человека и гражданских свобод в России была адекватной, и чтобы она не руководствовалась экономическими соображениями. Общеизвестно то, что многие страны Европейского Союза очень охотно ищут способы экономического сотрудничества с нынешним режимом в России. Многие боятся, что эти договоры по газу, по электричеству будут толкованы российским обществом как сигнал тому, что Европе безразлична ситуация прав человека в России.
Говорил Керко Паананен, представитель правозащитной организации «Финско-российский гражданский форум». С начала недели в Чехии проходят дни Анны Политковской. Была показана театральная постановка Берненского театра «Лишень. Путин катается на лыжах» по мотивам книги Политковской «Русский дневник», в которую вошли наблюдения и размышления о происходящем в России на протяжении 3 лет, с 2003 по 2005 годы. Состоялся показ фильма французского режиссера Милена Саула «Кто убил Наташу», рассказывающий о расследовании убийства активистки Центра «Мемориал» Натальи Естемировой. Политковской будет посвящена и одна из дискуссий на международной конференции «Форум 2000» в Праге. В этом году главная тема конференции – отношения правового государства и демократии. Правовое государство и предпринимательство, а также случаи коррупции в России – главная тема беседы с участием Вадима Клювганда, юриста, бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, а также Уильяма Браудера, главы инвестиционного фонда «Hermitage Capital», в котором работал и скончавшийся в 2009 году в СИЗО юрист Сергей Магницкий. По словам одного из организаторов этих мероприятий, сотрудника чешской правозащитной организации «Человек в беде» Адама Вундры, в Чехии каждый год проводится мероприятие в память об Анне Политковской.
Как и у всех годовщин, сделать небольшое такое сравнение, то есть попробовать понять, куда мы прошли, куда Россия прошла за последние 5 лет, чтобы можно людям было оценить, в какой перспективе она и развивается. Понятное дело, что Анна Политковская – это некий такой ориентир, и на самом деле страшно и ужасно для России самой, что она таких людей теряет, таких людей, которые очень отважно готовы рисковать своей жизнью ради того, чтобы следовать вот несправедливость. И хотим, чтобы люди не только вспомнили о таких людях, как Анна Политковская, но также понимали, куда Россия движет.
Как в Чехии относятся к гибели журналистов и правозащитников в России?
Мне кажется, что эта тематика интересна людям. Люди тут знают в целом, что такое случается. Правда, может, не знают вот всех, кто был убит за последние 10 лет, допустим. И это свыше десятка ключевых, так сказать, активистов или журналистов, людей очень важных в своей среде. Люди в целом знают и интересуются, когда, например, случилось и смерть Анны Политковской и Натальи Естемировой, то тут в Праге собрались несколько десяток людей, которые вспоминали.
Рассказывал Адам Вундра, сотрудник чешской правозащитной организации «Человек в беде». К годовщине убийства Анны Политковской Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовила доклад о нападении на журналистов за последние 5 лет. Только 3 из 30 убийств журналистов в странах ОБСЕ были расследованы. Александра Вагнер, Радио Свобода.
За что убили Анну Политковскую? Вот как на этот вопрос ответили жители Самары корреспонденту Радио Свобода Сергею Хазову.
Просто очень яркая, крупная личность и уже этим вызывает личные мотивы.
Быть может, скорее всего, война. То, что человек добился. Борьба за власть.
Ну, я откуда знаю. Ну, наверное, за какой-то материал, который не нужен был каким-то людям, чтобы он выкладывался. Я так понимаю. Другого объяснения нету у меня.
Здесь вопрос совершенно ясен. За то, что она вскрывала болевые точки современной России и всему миру рассказывала правду о том, что никакой демократии в России нет и никогда не было.
Ой, я далека от этого. Нет, ну я слышала, но я не разбиралась. Ну, возможно, возможно. Справедливость, наверное, хотела открыть. Подтвердить.
Анну Политковскую убили за то, что она ненавидела Путина. Потому что Путин – это не лидер страны. А Аня была чистая и хорошая. Аня была, как и Андрей Сахаров. Она из этих вот людей была. Я просто не ожидал, что так будут. Она была как отец Мень, как Игорь Тальков, который ненавидел красных. Ну и в Чечне ее тоже, кстати, не каждый любил. Особенно нынешний лидер.
Ой, Господи. За ее правду во всем. Во всем. Вот что она ни говорила, все было правдой. Ну, я в частности уже сейчас не помню конкретно, но во всяком случае нашлись такие.
Анна Политковская, мне кажется, это был человек, который говорил правду, и говорил правду о Чечне и о том, что происходит в России. И это очень не нравилось, мне кажется, Владимиру Владимировичу Путину, который вообще презирает интеллигенцию, и по последнему его выступлению видно, что все блогеры – это вообще какие-то странные люди в его понимании, в понимании секретаря. И мне кажется, люди, которые поклоняются Путину как герою, как Богу, мне кажется, они просто ему решили сделать подарок. Но у нас любят вызвать.
Что-то говорили, за что? Ну, не знаю, я не помню. Ну, где-то, конечно, ненормальные, что там говорить. Сейчас вообще идет не знаю чего. Убивают не знаю за что. За то, что они правду говорят.
Я думаю, что это прежде всего связано с ее вмешательством, ну, как я полагаю, в дела, связанные с правозащитной деятельностью в Чечне и различные коррупционные скандалы, которые в то время сотрясали российское руководство. То есть, вне всякого сомнения, это связано было с ее политической деятельностью.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, за что убили Анну.
Анну Политковскую. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжит программу «Свобода в полдень», новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 23 по 30 сентября сократились примерно на 1,8%, а в целом за сентябрь на 5,2%, до 516 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет примерно 3 триллиона 200 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 27 сентября по 3 октября увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 26 рублей 24 копейки, или менее 81 американского цента в пересчете. Рост цен на бензин был отмечен в 26 региональных центрах страны, тогда как в 50 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в 7 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 13,9%. Французская энергетическая компания «Total» завершила покупку 20% акций российской компании «Ямал-СПГ», владеющей лицензией на разработку крупного южно-тамбийского газоконденсатного месторождения. Объем сделки не сообщается. Контролирующим акционером «Ямал-СПГ» на сегодня является российская компания «Новатек», крупнейший в стране независимый производитель газа. В апреле «Total» завершила сделку по покупке 12% ее акций, заплатив за них 4 миллиарда долларов. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны – 1,5% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале июля, повысив ее с 1,25%. Это повышение стало вторым в текущем году. До апреля базовая процентная ставка в еврозоне находилась на уровне 1%, минимальном за все время существования банка. Курс доллара на сегодня 32 рубля 50 копеек, на 13 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 37 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве без четверти час. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Предполагаемый организатор убийства Политковской лом Олег Айтукаев отказался от назначенного адвоката. Обвинение ему предъявят позднее, сообщают в Следственном комитете России. В городе Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты два боевика. По некоторым данным, они готовили крупный теракт на территории республики. В Норвегии сегодня будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии мира. Задержанные по подозрению в убийстве заместителя главы администрации Подольска Веры Свиридовой дали признательные показания. Следующий выпуск новостей на волнах «Свободы» через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
5 лет без Анны Политковской.
Комментарии экспертов.
Экономисты о причине бегства капиталов из России.
Право автора.
Корни и крона. Томас Транстрёмер. Глазами Александра Генниса.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Московском центре фотографии братьев Люмьер открылась выставка «Вторжение-68». Это репортажи о советском военном вторжении в Прагу в августе 1968 года. За эти фото, тайно вывезенные в США, их автор Йозеф Коуделко анонимно получил в 1969 году золотую медаль Роберта Капы. Выставка «Вторжение» многократно показывалась в Европе и считается лучшей серией об августе 1968 в Праге. Альбом «Вторжение» издан на 14 языках. Йозеф Коуделко, автор знаменитого агентства «Магнум», один из самых известных европейских фотографов, последние годы занимается экологическими и этническими проблемами стран Центральной Европы. Накануне открытия выставки «Вторжение» Коуделко дал интервью «Радио Свобода». Его представит Елена Фанайлова.
На фотографиях из этого цикла «Вторжение 68» вы оказываетесь очень близко к людям, и мы видим их лица. И это лица пражан, которые возмущены происходящим. Это очень эмоциональные фотокарточки. И это лица советских солдат, которые выражают разные чувства. Как вам удалось так близко к ним подойти?
В той добе фотографовать было то наиснаднейшее.
В это время фотографировать это было самое простое. Куда бы вы ни посмотрели, всюду что-то происходило. Нужно было только повернуться и щелкнуть. У меня есть две фотографии.
Одна это знакомая фотография.
Одна это известная фотография, где
другая фотография вертикальная.
А другая вертикальная фотография.
Два молодых, которые держат прапор.
Два молодых парня с флагом.
Где одно смачкнутое.
И это я щелкнул и сразу второй раз щелкнул. Между одним и другим прошло 30 секунд, в крайнем случае 2 минуты. Все время где-то что-то происходило, везде. Достаточно было реагировать на то, что происходит. Говорят, что фотограф – свидетель неких событий. Я, вероятно, был не свидетелем, а участником. Я принимал в этом участие, я был действующим лицом этой ситуации. Это была моя страна, это была моя проблема. И эти солдаты, они были практически моими ровесниками, я с ними мог говорить. Я в то время говорил по-русски.
Дзив, než Rusové přijeli.
Я пришел туда раньше, чем приехали русские.
Že jsem v té zemi rozuměl, že jsem rozuměl situaci.
Я понимал ситуацию в этой стране. Меня люди знали, люди мне помогали. А потом наступила чрезвычайная ситуация, когда я, собственно, не ведал, не знал, что я делаю. Я знал только одно, что важно фотографировать. Я фотографии эти делал не для того, чтобы публиковать. Я их делал просто для себя. Опубликовали эти фотографии случайно. Эта ситуация проявила в нас нечто, о чем мы сами не знали. Мы себя не контролировали.
Вы помните, о чем вы спрашивали этих советских солдат? О чем вы могли говорить вообще?
Ситуация то...
Ситуация рано утром развивалась очень быстро. Советские солдаты пришли, и большинство из них не знало, где они были. Они были удивлены, что мы говорим с ними по-русски, говорим на языке, который они знают. Так что многие думали, что они в Германии. У них были инструкции, что там вооруженная контрреволюция. И тут они сталкиваются с толпой людей, и они видят, что ни у кого из этих людей нет никакого оружия. Думаю, что если что-то должно стать понятно для людей, когда они придут на эту выставку, это то, что там нету никакой ненависти к русским. Это была такая большая жалость и большая скорбь. Эти солдаты, они были со мной почти одного возраста. Они не хотели там быть.
Трагедия была та...
что моя трагедия была такой же, как их трагедия. Со мной могло случиться все то же самое, что с ними. Что меня разбудят, посадят в самолет, дадут оружие, посадят на танк.
И я могу оказаться в Варшаве,
в Будапеште, где угодно. Я с ними говорил о том же самом, о чем все остальные.
Зачем вы делаете?
Что вы тут делаете?
Это наш проблем, если то...
Это наша проблема, у нас проблем нету, но если проблемы будут, мы как-нибудь сами разберемся. И я среди них с некоторыми подружился. Если перед вами стоит парень такой же, как вы сами, понятно, что вы друг друга поймете. Там была одна ситуация совершенно абсурдная. Я был на улице, и вдруг едет русский.
А там были мои камаради.
А там мои приятели. Они мне машут, приветствуют. Если бы люди меня не знали, они бы меня прибили, они бы думали, что я КГБшник. Я не ожидаю, что эта выставка моя как-то повлияет на российскую общественность. Что может быть важного в событиях 40-летней давности для людей в современной России? У вас есть гораздо большие проблемы. Потому что у вас масса других приключений в других странах была после этого.
А будет и иметь, что?
Еще будет.
В эфире «Радио Свобода» был Йозеф Коуделко, автор выставки «Вторжение», открытой в Москве в Центре фотографии братьев Люмьер. Еще одно событие в мире культуры. В историческом музее прошла презентация отреставрированной картины Ильи Репина «Гайдамакина «Умы не готовят оружие». Это первый спустя почти столетие публичный показ полотна, радикально изменившегося в 1917 году. Лиля Пальвелева продолжит тему.
У гайдамаков Репина сложная судьба. Художник написал картину в 1898 году под впечатлением от одноименной поэмы Шевченко. В том первом варианте были все приметы исторического стиля с его особым вниманием к деталям одежды и вооружения. В 1917 революционном году Репин картину переписал. Она стала более жесткой и страстной. Исчезла иллюстративность, а все внимание теперь сконцентрировалась на лицах участников украинского народного восстания XVIII века, на их темных тревожных фигурах. И вот что сообщает хранитель живописи исторического музея Наталья Перевезенцева.
Илья Ефимович создал прецедент двух картин на одном холсте. Два окрашенных слоя стали спорить друг с другом. И, как говорят реставраторы, живопись по-сухому, то бишь, когда прошло много лет после того, как создан первый слой живописи, не удерживает следующий красочный слой. Все эти годы у меня был своего рода страх перед этой вещью. И реставраторы, несколько поколений реставраторов, не решались вмешаться в ее жизнь.
Она что, осыпалась или потемнела?
Дело в том, что мы хранили его без подрамника. Это хранение предполагает укрепление на миколентную бумагу полупрозрачную красочного слоя с помощью рубевого клея. И это укрепление позволяет сохраниться красочному слою. Но с другой стороны, если слоев этих два, это же может быть и причиной расслоения. И мы могли сделать не добро, но вред. Поэтому мои опытнейшие коллеги-реставраторы смиряли мой хранительский пыл и говорили: подожди, вот сейчас мы еще не готовы, эта вещь будет свой час. И мы дошли исполнителю этой работы. Оказались наши коллеги из государственного НИИ реставрации, долгое время вели работу по укреплению, прежде всего, того, что создано было Репиным, а затем встал вопрос о реконструкции. Репин всегда писал едва ли не руками. Это очень трепетная живопись с высоким мазком, с рельефом высокого мазка, у которого есть своя логика. И поэтому реконструктивные и восстановительные работы могли вестись, опираясь на некоторые фрагменты живописи, с тем, чтобы продолжить эту линию. Воссоздать авторскую манеру было очень сложно. И мы не ощущаем утяжеления полотна чужеродными вмешательствами. Мы верим своим глазам и впечатлению, что это живое репинское создание. И думаю, что Репин 17-го года – это более экстатическое представление об истории, как о вечной драме.
Ну, а первоначальный-то вариант картины, то есть совсем другая картина, ее теперь никто не увидит.
Может быть, подобно тому, как сейчас, возможно, расслоение темперной живописи, то бишь иконы, и появляются два изображения. Когда-нибудь технология реставрации сможет разъединить.
Говорит Наталья Перевезенцева. Ну, а пока так. Один холст, две картины и верхняя покрывает нижнюю. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». С 1 октября в Москве заработали комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения. До сих пор эта система функционировала только в тестовом режиме. Теперь водителям будут приходить по почте квитанции на уплату штрафа за различные нарушения, которые будут фиксировать 55 видеокомплексов. А к концу 2011 года московские власти планируют довести число камер до 150. О том, как воспринимается это нововведение в обществе, ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде беседовала с президентом коллегии правовой защиты автовладельцев Виктором Травиным.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Перемены, связанные с дорожной полицией, россияне обычно воспринимают без особой радости, так как само это ведомство не пользуется в обществе популярностью и считается одним из самых коррумпированных. Однако в случае с видеофиксацией история получилась несколько более сложная. За нее ратовали даже автомобильные правозащитники. Слово Виктору Травину, журналисту и президенту коллегии правовой защиты автовладельцев.
Мы ратовали за эту систему, потому что она позволяет избавить нас от контакта с сотрудниками ГИБДД, стало быть, от вымогателей. предательство. С одной стороны, была большая радость, когда мы поняли, что наконец-таки наша мечта сбылась, а с другой стороны, нас это страшно огорчило, потому что, как мы поняли, не в задаче у государства предотвращать нарушения. Главная задача – получать деньги в бюджет за счет нарушителей, которых выявила эта система видеофиксации. Ведь в ней заложен очень коварный момент. Впервые у нас в стране отменили презумпцию невиновности. Если вы передали машину свою по доверенности, и никто по доверенности, пользуясь машиной, нарушил правила дорожного движения, и это зафиксировала камера, то наказывать будут не того, кто управлял, а того, кто является собственником автомобиля. Стало быть, вы, ничего не нарушая, будете постоянно платить штрафы, а тот, кто постоянно нарушает, будет постоянно также от ответственности уходить. Мы поняли, что нашу благородную идею власть все-таки внедрила в практику, но в крайне изуродованном виде.
А что, собственно, показал эксперимент? Ведь видеофиксация уже работает в некоторых российских регионах. У вас были какие-то жалобы по этому поводу?
Да, жалоб было более чем достаточно. Хотя бы уже только потому, что если я, являюсь собственником машины, прихожу в ГАИ, приношу квитанцию, полученную от ГАИ, доказываю, что за рулем был не я, меня наказывать-то не за что. Вот доказательство того, что в это время я вообще был на Северном полюсе на льдине. Этого, как, к сожалению, предусматривает наш кодекс административных правонарушений, крайне мало. Мне нужно не просто доказать, что не я был за рулем, а фактически привести за ручку того, кто за рулем был в момент совершения нарушения. Если я его не привел, никто не отменит постановление о штрафе, вынесенное в отношении меня. Более того, это еще происходит на фоне событий, которые развернулись в июне этого года в подмосковном городе Химки, где, видимо, кто-то из автовладельцев, неоднократно получавших постановление о штрафе по почте, так называемые письма счастья, рассвирепел и прострелил саму камеру. И камера давала удивительные показания. Там кто-то, как следует из показаний этой камеры, проезжал через железнодорожный переезд на скорости 260 км в час. Кто-то буксировал КАМАЗ на скорости 130 км в час. Недовольных было много, была проведена проверка, постановления были отменены, но сама работа средств видеофиксации сегодня, к сожалению, столь несовершенна, что нередко ее показания бывают необъективны. И доказывать, что это ошибка камеры, бывает практически невозможно, потому что суды стоят на стороне ГАИ.
Как, по вашим наблюдениям, восприняли водители это новшество?
С воодушевлением, потому что Москва, к сожалению, специфический город. Очень долго не отваживались сделать систему в Москве. Лишь потому, что в Москве слишком много чиновников высокого ранга, которые пользуются спецсигналами, ездят как хотят. Когда вопрос решался о том, чтобы эту систему теперь внедрить и в Москве, наверное, как раз вот то самое страшное, сильное лобби этому и сопротивлялось. Потому что теперь надо понимать, коль в Москве будет установлено такое количество видеокамер, количество жалоб на камеры на сотрудников ГАИ возрастет многократно, именно жалоб со стороны чиновников. Представьте себе, если чиновник, пока он отъехал до Белого дома, до Кремля, попал 8 раз на камеру и пришло 8 постановлений, он мириться с этим не будет. Значит, рано или поздно в Москве будут вынуждены создать базу данных транспортных средств и водителей, которых привлекать к ответственности нельзя.
Это был Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Придаков и ведущая Динара Седикова. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Политковская и Путин. День смерти и день рождения. Слушатели «Радио Свобода» познакомятся со всеми публикациями Анны Политковской о Владимире Путине в «Новой газете». Ведет программу Елена Рыковцева. Не пропустите программу «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Ну а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возможно, смерть – это одно из лучших изобретений бытия.
В Гнезняковский переулок пришли самые смелые.
Нобелевская премия по литературе за 2011 год.
Для нас крайне важно, что сегодня Абхазия гарантирует.
В настоящее время она скрывается от сирийских властей, которые...
Нашими приоритетами были и остаются строгая бюджет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».